Итак, сегодня я хочу говорить о чем-то. Сюрприз! О Христе, об Иисусе. Я безнадежно потеряна в нем, и возврата нет. Поэтому все, о чем я говорю, это он, еще раз он. Знаете, хочется говорить о очень глубоких вещах. Хочется идти в глубины Христа. Но, опять же, я говорю, наверное, это постоянно. Я понимаю, что тело Христа еще находится в процессе, и многие вещи, к сожалению, еще не воспринимаются всей церковью. И опять же, я не отделяю себя от тела Христа. Я говорю о нас как общем теле Его. А, знаете, на прошлой неделе, так немножко поделюсь, прошлые выходные у меня получилось побыть на одной конференции здесь у нас локально. А, просто грех было не пойти, потому что это было буквально на соседней улице, 10 минут от нашего дома. Мы привыкли 20 лет гонять сюда в церковь по 3-4 раза в неделю, 40-45 минут. И здесь конференция, 10 минут от дома. В общем, мы поехали, и было очень много Иисуса. Очень много Иисуса. Просто все было насчет Него, все вокруг Него. Обожаю такие моменты. И как бы было много простоты Иисуса, очень много. Но в этой простоте настолько глубина Христа. Вау! Но знаете, что как бы опять же меня, ну, поражает, задевает, не знаю, наверное, вызывает ревность. А в первый вечер, когда, ну, первый спикер просто говорил, призывал людей к покаянию, посвящению, всякие такие моменты. И было несколько людей, которые как бы отдали свою жизнь Иисусу, вышли наперед, там буквально пару человек. И затем, когда он призвал к покаянию, людей, которые живут двойной жизнью, людей, которые христиане, но которые, как говорится, живут без посвящения, живут без единения со Христом, не пребывая в нем, просто наперед повалила огромная масса людей. А конференция была огромная, забитый зал, мест не было. И огромная масса людей просто начала выбегать наперед, проходы были забиты. И я смотрела на это все, конечно, Бог настолько любящий и прекрасный, и покаяние, оно всегда классно. Оно открывает сердце Отца, который любит нас, и ждет, и зовет, и жаждет видеть нас плоды своего Сына. Вот, но меня просто, опять же, поражает снова и снова состояние, в котором церковь сегодня находится. Конечно, после этого было очень много посвящения, много было поклонения Иисусу, много отданных жизни Ему. Это все красиво. Но опять же, я просто вижу глобально, где еще церковь находится. Потому что там было очень много людей из абсолютно разных церквей. А было очень много приезжих. И вот это огромное количество людей, которые до сих пор нуждаются в глубоком покаянии, в посвящении, отдаче своей жизни Ему. Поэтому сегодня, знаете, я хочу немножечко продолжать говорить о том, о чем я говорила в прошлый раз. Я говорила о пребывающем Христе. И сегодня, может быть, я добавлю несколько моментов, где-то, может, повторюсь. И тему свою я назвала «Фундамент для единения со Христом». Или «Фундамент единения со Христом». Я открою сейчас места, которые я хочу прочитать. Jesus, Jesus. Окей, с чего же я начну? Начну я, наверное, с того, может быть, сегодня я буду делиться немножечко своей жизнью, некоторые моменты, больше услышите о моем хождении, о том, что я переживала, переживаю. Хочу быть очень открытой, уязвимой. С каждым днем для меня это становится легче. Когда ты открываешься, становишься проще. Это классно. Это классно. Я верю, что это также есть плоды Его Духа. Вот. Знаете, я человек, который очень любит мистику. Я думаю, ни для кого, для большинства из вас это не секрет. Я не стесняюсь этого. Я люблю мистику. Почему? Потому что, ну, для меня мистика — это Христос. Мистика — это таинство. Написано, что Христос есть таинство Бога. Поэтому быть мистиком — это быть во Христе. И я верю, что мы все мистики. Знаете, мистика для меня — это не какие-то там другие планеты, на которых обитают непонятные существа или какие-то там... В общем, не знаю, у кого какие определения. Для меня мистика — это таинство Христа. Я верю, что мы все погружены в это таинство, потому что, смотрите, спасение — это тайна. Аминь. Это таинство. Рождение свыше — это также таинство. Говорение на языках — это таинство, это мистика. Все то, кем является Христос, это есть таинство. И наш Христос, Иисус, Он бесконечный. Я знаю, мы как бы очень много, эта терминология развита в церкви. Христос бесконечный, Иисус бесконечный, Бог без начала и конца. Но если мы действительно подумаем о бесконечности, о Боге, который не оканчивается никогда. И когда мы читаем Слово, знаете, для многих людей Слово, оно для них настолько легко понимается, они как бы дают ему определение логикой. То есть отец послал сына, сын пришел, спас нас, теперь мы идем не в ад, а в рай, и теперь, аллилуйя, спасибо, живу своей жизнью. Все легко объясняется логикой. Но как логикой можно понять того, кто бесконечный? Именно поэтому после своего воскресения, когда Мария, она пришла к гробу, и она в саду встретила Иисуса, она не узнала Его. Потому что после воскресения Иисус прочертил черту, и теперь все, что раньше человечество понимало логикой, сейчас невозможно понять логикой. Все, что человечество понимало своим разумом, сейчас Бог разделил на до и после. После креста Иисус сказал Марии: не прикасайся ко мне, не подходи ко мне, потому что с этого момента я хочу, чтобы вы знали меня совсем по-другому. Не так, как вы знали меня до креста, когда я ходил по земле, когда вы могли видеть меня, прикасаться ко мне, знать меня. Вот так вот, открыто, физически, логически. Я хочу, чтобы с этого момента вы начали видеть меня, понимать меня, переживать меня абсолютно по-другому, внутренне. Чтобы вы видели меня вечного. Чтобы вы видели меня бесконечного. Чтобы вы понимали и переживали меня своим духом. Это совсем другое. Знаете, для многих людей Христос продолжает оставаться Иисусом, ходящим по земле, с которого они продолжают брать пример. Но это не то, о чем Иисус говорил. Это не то, для чего Он пришел. Он говорит: я хочу, чтобы вы начали понимать и переживать меня совсем по-другому, внутренне. Чтобы вы видели меня совсем другими глазами. С этого момента ваши глаза открываются видеть меня по-новому. Поэтому, когда люди объясняют Писание логически, знаете, я сейчас, я думаю, вы тоже, может быть, слышу много того, как дают объяснение даже Старому Завету, не понимая, что Бог там делал, и называя, что это не Бог, то есть Бог не мог делать такие вещи, это не Бог был, это что-то другое, там всякое разное, я не хочу вдаваться в подробности, но почему люди так говорят? Потому что они пытаются понять Писание логикой, объяснить своим человеческим разумом. И часто, когда мы читаем места Писания, мы... Как бы ты прочитал его, объяснил, потом ты пытаешься это объяснить людям, что-то доказать, установить свою точку зрения. Но вы знаете, что Писание написано, что? Оно, да, вдохновенно Богом, Его Духом. И написано, что оно содержит, то есть, другими словами, оно содержит в себе Бога. Если Бог бесконечный, Писание также бесконечно. Ты не можешь понять, вот, ты получил откровение, ты утвердил его, все. Все должны понять его именно таким образом. Нет, оно бесконечное. Там, где закончилось это откровение, Бог некончаемый, он продолжается, и там начинается новое откровение, другая сторона, другая глубина. Поэтому, знаете, когда лично до меня это дошло, что Бог бесконечный, и что Писание, оно все вдохновено Богом, и оно также бесконечное. И когда Павел это говорил, он, кстати, говорил о Торе, он говорил о Старом Завете. Это не только Новый Завет. Поэтому все Писание, оно содержит в себе Бога. И, знаете, даже если мы берем Старый Завет, это все насчет Него. Это все насчет Христа. Когда мы читаем Старый Завет логикой, знаете, там мало можно увидеть Христа. Там очень много чего непонятного, очень много странного, очень много вещей, которые человеческим разумом непонятны. Почему Бог делал именно так? Почему происходили определенные вещи? Почему столько крови? Почему столько войн? Почему столько резни? Но когда ты начинаешь видеть это глазами Духа, и когда ты начинаешь видеть во всем этом Христа, потому что написано, что Христос, это в Ефесянам написано, Христос есть совокупность всего. Колоссянам 2:17 написано, что вот все, что в Старом Завете, да, все это все было тень грядущего. Но написано, но реальность. Во Христе реальность, Христос есть тело этого всего, Христос реальность, Он пришел для того, чтобы исполнить, чтобы стать реальностью этой тени. Это тот, кто есть Христос. И когда мы смотрим на Библию, на Старый Завет, и если привести только несколько примеров того, что написано о Христе, как бы если видеть в этом всем Христа, да, помните, когда там, ну, такие простые моменты, я думаю, мы все их знаем, то есть Иосифа, если взять, да, продан в рабство, предан братьями, это Христос. Если мы там смотрим на Иакова, который любил Рахиль, но женился сначала, был женат на Лии, потому что но жаждал Рахиль, это Христос, который жаждал соединиться с церковью, с любимой. Здесь очень-очень огромное количество примеров, когда мы слышим о войнах, это все говорится о победе Христа, который хотел вытащить из своего народа, то есть из своей церкви, всю нечистоту. Очень много прообразов, и Христос должен был исполнить все это. Все, что мы читаем, это все Христос, это все о Нем, все эти прообразы, все это Христос. Я сейчас просто иду к тому, о чем мы говорили в прошлый раз, о единении с Ним. Смысл этого всего, фундамент. Откуда, что есть фундамент вообще единения? Христос, 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 Христос. Смотрите, интересно, как, когда мы смотрим, когда Бог начал давать Израилю закон, да, и особенно, когда читаешь вот книги там Левитов, Числа, это самые, ну как, тяжелые, можно сказать, самые скучные книги. Кто читал? Ты открыл, прочитал там две страницы. Ну, тяжело читать, потому что ты не понимаешь вообще, о чем идет речь. И думаешь, Бог, как вообще люди могли исполнить закон? Все вот эти не трогай, не прикасайся. Там прикоснулся уже нечистый. А человек, у которого была проказа, он был нечистым. И его выгоняли из стана. И кажется, это как-то, ну, как-то жестоко, как-то неправильно. Но на самом деле вы знаете, что в этом всем Христос, который говорит, я хочу, чтобы греховная природа была вынята из моего тела. Я не потерплю греховной природы в моем теле. Весь закон вообще, это знаете, это характер, это сущность, это природа самого Христа. Опять же, логика это невозможно понять, но когда ты смотришь на это глазами Духа, ты видишь во всем Христа. Когда нечистый человек, например, плюнул на кого-то, то другой человек становился нечистым, и он тоже должен был очиститься, там, выйти из стана, и ты думаешь, зачем это все? Христос говорит, это мои параметры, это мои рамки, это мои грани, это то, кто я есть, это моя святость. и все, что было тенью, я приду, чтобы исполнить это все. Он все указывало на него. И когда Бог давал, например, там, когда строился храм, когда Он давал вот эти все мерки для построения храма, там, во святом святым, где что должно было стоять, там, здесь светильник, там стол, там. И читаешь вот эти все измерения, думаешь, зачем такая четкость? И Бог говорил, ни в коем случае не изменить ничего. Все должно было быть так, как сказал я. Почему? Потому что Бог хочет во всем этом видеть только своего Сына. Бог хочет видеть в нас, в Его храме, только Его Сына. Чтобы в этом не было никакой примеси нашей человеческой воли, наших желаний, наших идей, наших хотений. Во всем этом должен быть только Его Сын. Сегодня церковь, конечно, я не скажу вся церковь, но в своем большинстве очень любит приносить свои идеи. Если нет движения Бога, мы пытаемся что-то изменить, что-то добавить, где-то украсить что-то, где-то внести свои там, какие-то определенные вещи, когда Бог говорил, не прикасайся ни к чему. Делай именно так, как сказал я. И сегодня, знаете, оно просто иногда даже, ну, больно на это смотреть, насколько, во что вообще мы превратили в церковь. Во что мы превратили церковь. Там, где нет движения Бога, мы добавляем что-то красивое, что-то яркое, что-то, чтобы светилось, для того, чтобы украсить. Но Бог сказал, не прикасайся. О чем я сегодня говорю? Я говорю о том, что во всем, во всей этой тени Христос должен был прийти и исполнить эту тень. Он должен был исполнить закон. Иисус сказал, я не пришел нарушить закон, но исполнить. Потому что Христос, как бы это странно ни звучало, но Он и есть этот закон. Потому что написано, что закон, он добрый. Сам по себе закон, он добрый. Это то, кем является наш Бог. Он не перестал быть святостью, чистотой. Просто дело в том, что без Него исполнить то, кто Он есть, невозможно. И когда, такой интересный момент, когда Бог послал Моисея к фараону, Моисей сказал, Господь, что мне сказать ему? Кто послал меня? И Бог сказал, скажи ему, я есть. Что он имел в виду? Он говорит, скажи ему, что я есть. Я есть все во всем. Я есть все. Я есть хлеб. Я есть хлеб, который без закваски. Это и есть я. Я есть Пасха. Я есть пасхальный агнец. Я есть кровь, в которой были помазаны косяки дверей. Я есть исход. Я есть облако, которое ввело вас в обетованную землю. Я есть эта земля обетования. Я есть все во всем. Во всем этом только Он, Его Сын. Когда мы смотрим на первоначальный замысел вообще Бога, для нас мы часто, знаете, когда мы говорим о том, что человек согрешил, и потом Богу пришлось послать его сына, как будто бы Бог как бы был застан врасплох. Но на самом деле все уже было предопределено. Потому что Христос, Он агнец, закланный прежде создания мира. Все уже было предназначено. И каждая история в Библии настолько была сфокусирована на Христе и на том, что Он сделает. Это настолько красивый прообраз того, кем является Христос. И поэтому, когда я смотрю на то, кем Бог сделал нас в себе, когда я смотрю даже на Старый Завет, как среди всего этого вырисовывается Христос, я начинаю понимать, что это значит для меня Христос внутри меня. Надежда славы. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Thank you, Jesus. Да, у меня очень много чего есть в голове, но постараюсь это высказать. Смотрите, но тень, да, тень, о которой написано в Старом Завете, это не есть реальность, это не субстанция. потому что ее нельзя потрогать, к ней нельзя прикоснуться, ее нельзя увидеть. Реальность становится, или тень становится субстанцией, реальностью только тогда, когда невидимый Христос начинает видимым образом жить и проявляться внутри нас. Аминь. Таким образом, эти тени, они становятся реальностью в нашей жизни. И это и есть смысл единения со Христом. Я сегодня как бы хочу немножечко опять поговорить о единении. И есть два таких термина. Один мы говорим единение, да, а другой слияние. И знаете, именно слово слияние, да, в Библии его нету. Ни в Старом Завете, ни в Новом, потому что слияние подразумевает под собой соединение двух личностей, то есть слияние двух личностей настолько в одно целое, где теряется, где две природы сливаются полностью. То есть больше нет различия между природами Бога и человека. Нету различия между человеком и Богом. Слияние подразумевает под себя, что ты больше уже... Нету больше различия, Бог ты или человек. Поэтому сегодня, когда я говорю о слиянии, единении, о слиянии я не говорю о слиянии, где ты больше уже нету различия, Бог ты или человек. А этого в Библии нет. Я верю, когда я говорю о слиянии, я сегодня, наверное, не буду говорить о слиянии, я буду просто говорить о единении. Но я верю, что когда мы говорим о слиянии, потому что мы часто упоминаем это слово, да, в молитвах наших, мы жаждем слияния. Мы говорим о слиянии просто, может быть, как о более глубокой, правильно это выразить, более глубоком уровне единения, может быть. Потому что единение, да, единение, что такое единение вообще? Когда мы принимаем верою то, что мы стали одним целым со Христом. То есть, смотрите, единение, оно подразумевает, включает в себя процесс, но само единение не приходит через процесс. Единение было дано нам через Его смерть, через Его воскресение. Таким образом, мы входим в единение. То есть написано, что мы соединены с Ним. Мы соединились с Ним, потому что мы соединились с Ним. Через Его смерть мы были соединены с Ним. То есть через смерть и через воскресение мы стали одним целым со Христом. Мы вошли в единение. То есть это не процесс. Единение — это то, что приходит к нам через веру. Аминь. Но когда мы соединились со Христом, здесь начинается процесс, который называется... Не знаю, если можно это назвать процессом, но как бы, или путь такой, который называется пребывание. Пребывание во Христе. И об этом как бы вроде бы и говорится много, но с другой стороны, мы мало именно слышим практических моментов единения, что это значит. И многие люди говорят, я един со Христом, как будто бы это просто провозглашение, но они... не углубляется в то, что несет в себе единение. Потому что единение — это всегда пребывание. Это всегда пребывание в Нем. То есть просто находиться во Христе, провозглашать «Я одно целое со Христом» — этого недостаточно. Если ты не пребываешь в Нем постоянно, если ты не питаешься им, если он не стал твоим источником, то единение, опять же, единение, оно не заслуживается, но когда ты не пребываешь в нем постоянно, единение, оно меняет свой смысл. Смотрите, мне нравится, я, может быть, прочитаю то, что... Сейчас, одну секундочку найду. Нет, пару выражений, которые говорили отцы ранней церкви. Если кто-то для кого-то это странненько, может быть, что я прочитаю выражение отцов церкви. Написано, что мы все есть его письмо, да, которое читаемо и узнаваемо всеми людьми, поэтому это нормально. Повторять слова людей, которые рожденные свыше и являются также письмом, написанным самим Христом. смотрите, мне очень нравится это выражение, это Иоанн Златоуст. «Если мы соединены с Ним, то уже не смерть нас постигает, а воскресение». Вау, обожаю. А другое, Максим, исповедник. «Единение — это соединение воли человека с волей Божьей, без принуждения и без утраты свободы». Вау. «Единение воли человека с волей Божьей, без принуждения и без утраты свободы». Вау, это очень сильно. «Единение со Христом — это глубочайший, живой, таинственный союз между Христом и нами, при котором Христос становится центром, источником и смыслом жизни человека. Это союз любви, через который мы становимся участниками Его жизни, страданий, смерти и воскресения». Смотрите, также отцы, первые отцы церкви, ранние церкви, они говорили, что единение можно сравнить с тем, когда металл, когда железо находится очень долгое время в огне. Это железо начинает сиять, это железо наполняется теплотой, но оно продолжает оставаться железом. Мы продолжаем оставаться человеком, но, будучи в единении с Ним, мы настолько погружаемся в Его свет, мы начинаем сиять им. И знаете, когда мы говорим, что поднимается поколение, поколение безликое, поколение безымянное, это не значит, что мы становимся никем и ничем. Это говорит о том, что мы настолько соединены со Христом, что нас больше не видно, но уже не я, но Христос живет во мне. Аминь. Соединение с Ним, единение с Ним, единение с Ним. Я хочу также прочитать 15 главу Иоанна. Опять же, я думаю, это самая-самая-самая такая глава, которую читают во всех церквях постоянно, независимо, это традиционные церкви или продвинутые какие-то. Очень такое заезженное местописание. Но, знаете, я не так давно влюбилась именно в эту 15 главу Иоанна, потому что Бог очень сильно начал говорить мне именно о пребывании в Нем. Потому что сейчас возрастает откровение единения, потому что без единения церковь не может двинуться никуда. Но опять же, мы забываем, что единение подразумевает под собой пребывание в Нем. И когда я начала читать эту главу, опять же, это здесь очень простые вещи, но они настолько фундаментальные, настолько сильные. Смотрите, она немножко тут длинненькая, но я не прочитаю всю, но некоторые моменты. «Я истинная прорастающая виноградная лоза, а мой отец — земледелец, заботливо ухаживающий за ней. Он заботится о моей лозе, поднимая и поддерживая те ветви, что не приносят плода, и очищает каждую плодоносящую ветвь, чтобы она принесла еще больше урожая». Знаете, я это местописание, особенно в детстве, там, в юношеском возрасте, я его знала всегда наизусть, но сама его как бы редко, когда именно читала это место. Я уже его знаю, зачем мне его читать. И я всегда слышала в проповедях, что всякую ветвь, которая не приносит плода, Бог обрезает, и потом эти ветви собирают и кидают их в огонь. И вы знаете, люди, которые слышат это местописание, не читая его сами лично для себя, приходит страх. Если я не приношу плод, Бог меня обрежет, и потом эти ветви кидают в огонь. Но смотрите, как здесь написано на самом деле, что Он заботится, Иисус говорит, Он заботится о моей лозе, поднимая и поддерживая те ветви, что не приносят плода. Вау! Оказывается, Библию надо читать самому, чтобы видеть, что наш Отец настолько мудрый, настолько заботливый. Представляете, если бы Бог сразу срезал каждую ветвь, которая не приносит плод. Если все те люди, которые не приносят плод, если бы Бог обрезал их и бросал в огонь. ветвей бы не осталось уже. Но Он настолько заботливый, настолько любящий. Он поднимает с земли эту ветвь, Он поддерживает ее, укрепляет ее, чтобы она принесла плод. Thank you, Jesus. Yeah. Но смотрите дальше. Это, наверное, то, что мы подцепили немножечко дальше. Слова, которые я сказал вам, уже очистили вас. Поэтому вы должны подражать, а вы должны продолжать оставаться в жизни единения со мной. Он говорит, вы должны продолжать оставаться в жизни единения со мной, потому что я продолжаю оставаться в жизни единения с вами. Jesus. Так как ветвь, отделенная от лозы, то есть ветви, которые отделяют себя от лозы, не принесет плода, так и ваша жизнь будет бесплодной, если вы не будете жить в близком единении с моей жизнью. Я есть лоза, растущая в земле, а вы — ветви мои. Когда вы живете в единении со мной, как вашим источником, когда вы живете в жизни единения со мной, как с вашим источником, плод будет течь из вашей внутренности. Плод будет течь из вашей внутренности. Но когда вы живете отдельно от меня, вы бессильны. Если кто-то отделен от меня, его выбрасывают. Такие ветви собирают и бросают в огонь, чтобы сжечь. Но если вы живете в единении со мной, и если слова мои живут в вас мощно, то вы можете просить, чего не пожелаете, и это будет сделано. Вау. Вау. Ветви, он говорит, которые отделены от меня, которые не желают жить во мне, которые не желают питаться от меня, отделенные от меня, ветви, которые не присоединены к лозе, эти ветви, они никогда не принесут плод. Эти ветви тогда бросают и выкидывают в огонь. Он говорит, но если мое слово пребывает в вас мощно, смотрите, он говорит, если вы не живете в жизни единения со мной, тогда вы бессильны. Вот здесь ответ на вопрос, почему церковь сегодня бессильная? Почему мы так мало видим чего-то? Почему церковь такая слабая? Потому что люди думают, что они находятся в единении с Ним, но они не пребывают в Нем. Они не питаются от Него. Они не живут им. И знаете, что вообще... Сейчас я скажу еще этот момент небольшой. Здесь он говорит дальше, что если мое слово не пребывает в вас мощно, да, если остаетесь бессильными, ничего не происходит, но если вы находитесь в близком единении со мной, тогда вот здесь мы теряемся. Бог, почему ничего не происходит? Мы цитируем это место, мы утверждаем его, мы провозглашаем. Бог сказал, чего не попросите, будет дано вам, но ничего нам не дано. Но ничего не происходит. Почему? Потому что мы забываем о пребывании. Мы забываем о пребывании на лозе. Когда вы пребываете, когда вы питаетесь. Давайте посмотрим на несколько практических шагов пребывания в Нем. Что это значит вообще пребывать в Нем? Это, я уже говорила немножко об этом в прошлом раз, но я сегодня, может быть, добавлю еще немножечко. Смотрите, когда мы, во-первых, осознанно погружаем себя в Него, осознанно, не просто... «О, я во Христе, я живу в Нем, я пребываю в Нем». Но ты осознанно погружаешься, ты направляешь свой дух, свою душу и тело уже подчиняется. Те три субстанции ты направляешь в Него, фокусируешь именно на Нем. Я духовная личность. Я посажена со Христом на небесах. Я духовная личность, я есть Дух. Куда я ни ступаю, куда я ни прихожу, я есть Дух. Я ощущаю себя Духом. Я не просто человек, который ходит по земле. Я вовлекаю себя в то, кем я являюсь во Христе. Я фокусирую себя полностью на Нем. Мои мысли, мое сознание, мое сердце. 24 часа в сутки полностью сосредоточена на нем. Знаете, когда я говорю об этом, мне люди иногда спрашивают, а когда же нам жить? Но это же и есть жизнь в нем. Знаете, я когда пережила радикальную встречу с Богом много лет назад, и до этого, как бы, да, конечно, я любила Бога по-своему, но мои мысли, все мое существо, оно было постоянно, как у многих людей, знаете, сосредоточено на чем-то, проблемы, переживания, чего-то достигнуть, что-то где-то заработать, ухватить, что-то сделать. Там постоянно в своих мыслях я с кем-то разговаривала, с кем-то ругалась, кого-то доказывала что-то. Но когда я встретилась с Иисусом, знаете, у меня радикально пришла перемена в моем мышлении, и все мое существо, оно погрузилось в Него. Я была настолько, знаете, обернута во Христа, на все мои мысли. Я днем и ночью думала о Нем. Постоянно. Конечно, это не значит, что я перестала там заботиться о детях, там, о муже своем, о делать какие-то домашние дела. Там. Все это оставалось на месте, но вся я была постоянно сосредоточена на нем. Постоянно. Все мои мысли о нем, о нем, о нем, о нем. Я верю, что это есть пребывание на лозе. И знаете, потом меня научили. Мне сказали, должен быть баланс. Должен быть баланс. Спустись на землю, должен быть баланс. Нельзя 24 часа в сутки думать о нем. Ты должна немножко отдыхать. Должен быть какой-то баланс. Нормально иногда сесть, посмотреть какой-то фильм. Знаете, я вот после своей встречи, реально, у меня вообще пропал интерес ко всему. Я не смотрела никакие фильмы. Мне вообще, я забыла, что это такое вообще. Мне не интересовало ничего абсолютно. Я стала человек, знаете, мне не интересовали, да будет свет. Ну, так даже как-то более романтично. Меня не интересовали, там, мне не хотелось поехать куда-то на вакейшн, мне не хотелось, я не думала о том, какой бы нам дом купить. Мне ничего этого не хотелось абсолютно. И потом я разговариваю с другими людьми, которые также вроде в Боге и все, и они мне говорят, там рассказывают, какой-то фильм там смотрели, я думаю, чего? Опять же, поймите меня правильно, я сейчас не говорю о легализме, я сейчас не говорю о том, что там это грех посмотреть фильм какой-то или иметь какой-то фан. Это все нормально, это все классно, в этом всем тоже Бог есть. Но я говорю немножечко о другой грани. Я говорю о пребывании, что есть состояние, которое должно стать нормальным для тела Христа. Когда ты полностью, полностью, полностью погружен в Него. Когда все твои мысли, вся твоя внутренность, твой дух, твоя душа, все твое существо погружено в Него, опущено в Него, покрыто им, и ты не хочешь ничего, ничего. Мы говорим о балансе, но вы знаете, я поняла для себя, что когда я думаю, хорошо, ладно, надо отдохнуть, нужен баланс. Я включила фильм. Я села посмотреть. Поначалу для меня это было все как-то странно. Это было не мое, чужое. Но я досидела, посмотрела. Потом прошло какое-то время, я думаю, слушай, ну все люди как бы... Ну, как-то люди отдыхают, как-то люди чем-то еще наслаждаются. Мне говорили, тебе надо развиваться. Я думаю, ну надо развиваться. Посмотрела один, второй, третий, и потом я начала видеть, что баланс начинает переваливать, что меня тянет в другую сторону. Вместо того, чтобы идти, любить его, есть его и пить его, меня начало тянуть смотреть какие-то там видосики, фильмы, всякую прочую ерунду. И вы знаете, я для себя решила, что это нормально, когда у тебя нет баланса. Это нормально, когда у тебя нет баланса. Я хочу быть сбалансированной им. Пускай я буду какой-то странненькой в глазах людей, какой-то скучной, какой-то, знаете, когда я говорю людям, ну мне неинтересно ехать на какой-то вакейшн, хотя нормально, люди, отдыхайте, ездите. Вы знаете, меня люди часто укалывали и мне говорили, а это потому, что ты не можешь себе позволить вакейшн. Это потому, что было бы у тебя куча бабла, ты тоже бы ездила по вакейшн. Я стою перед Богом. Я говорю, что есть состояние, когда тебе не хочется ничего, кроме Него. И вы знаете, это всегда была моя молитва. Бог, я хочу знать Тебя так, как Тебя никто не знает другой. Я хочу знать Тебя настолько глубоко. Я хочу знать глубины Христа. Я хочу пойти настолько далеко в Тебя, потеряться в Тебе, утонуть в Тебе, потеряться в Тебе настолько, где меня уже не будет видно. Я хочу знать Тебя настолько близко. Я хочу любить Тебя настолько безумно. Настолько безумно, Христос. Пускай я буду в глазах людей какая-то странненькая, скучная, ненормальная, неинтересная. Но в Твоих глазах я лоза, которая пребывает. Я ветвь, которая пребывает на лозе. Которая питается Твоим соком. Я просто хочу сегодня вернуться, чтобы мы вернулись в основание, в этот фундамент, чтобы церковь поняла и приняла, что это нормально потеряться в нем, что это нормально быть другими, чем этот мир. Это нормально сойти с ума по Христу. Это нормально постоянно говорить о нем. От него не надо отдыхать. Это нормально, когда мы собираемся на какие-то празднования говорить о Нем. Это не религиозность. Это не религиозность. Это нормально быть погруженным в Нем постоянно. Не обязательно находить этот баланс. Потеряйся в Нем. Аминь. Пребывать на лозе. Jesus. Вы знаете, я почти закончила. Это будет, наверное, самая короткая проповедь. В рекорде всего, всей моей христианской жизни, но, не знаю, может, мне пейчик дадут меньше в этот раз, или наоборот больше. Я шучу. Опять я говорю, что я люблю чувство юмора. Jesus, пребывание во Христе. Смотрите, пребывание во Христе, в нем есть несколько очень сильных моментов. Потеряться в Нем, погружать себя в Него. Еще один такой момент — это полная отдача. Это полная отдача Ему, это полная, знаете, отдать свою волю Ему. Потому что Бог, Он никогда не лишал человека воли. Никогда. Бог никогда не лишает человека воли. Воля всегда присутствует. Смотрите, Христос — совершенный человек. У Него не была отнята воля. У Него была воля. Мог ли Христос согрешить? Хотя в Нем не было греховной природы. Мог, потому что у Него была воля. Воля выбирает, согрешить или нет. Но Христос добровольно подчинил свою волю Отцу. Мы можем пребывать в Нем, мы можем быть одним целым с Ним. Мы можем быть в единении с Ним. Но если наша воля не подчинена Ему, смотрите, полнота Бога, она доступна всем. Абсолютно всем. Но если ты не подчинил свою волю Ему, ничего не произойдет. Это значит, что ты не пребываешь в Нем. Итак, подчинить полностью свою волю Ему, полностью отдать. Ты не теряешь свободу, как я уже прочитала, это очень сильное высказывание. Ты не теряешь при этом свою свободу, но подчиняясь Ему, ты настолько сливаешься и соединяешься с Ним. Jesus. Другой такой момент — это то, что, я так скажу, церковь не умеет делать вообще. Я этому учусь. Я так скажу, это тяжело, когда ты не практикуешь это. Церковь не умеет ждать Его. Церковь не умеет ожидать Его. Это время, когда мы проводимся. Знаете, мы умеем воевать, мы умеем отвоевывать, мы умеем пробивать, мы умеем открывать, закрывать, но мы не умеем ждать Его, ожидать Его. Когда ты в тишине созерцаешь Его, ты просто сидишь, или стоишь, или лежишь, неважно. Это состояние твоего сердца, когда ты ждешь Его. Если бы церковь, мы все научились ожидать Его, слышать, что Он хочет сейчас делать, что Он хочет именно сейчас, в данный момент говорить. Знаете, это заняло мне долгий процесс, потому что я тоже человек, который любит продвигать идеи, человек, который любит, если я сейчас не чувствую движение Бога, нужно громко помолиться, чтобы пришло движение Бога. Но, знаете, Бог, он начал учить меня. Он говорит, если ты не научишься слышать меня, если ты не научишься в тишине ожидать меня, когда я двинусь, когда я скажу, когда я поведу, когда я покажу, если ты не научишься пребывать во мне, церковь, мы должны научиться слышать. Вот в этом и есть смысл Христа, пребывающего в нас. Как мы видим Его внутри себя, как мы общаемся с Ним, как мы созерцаем Его, когда мы ожидаем, 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 ожидаем. Аминь. Итак, единение со Христом. Смотрите, каким образом Христос исполнил закон? Каким образом Христос исполнил закон? Вы знаете, как я уже сказала, Христос, Он и есть закон, да? То есть это Его характер, это Его сущность, это Его природа. И если мы говорим о исполнении закона, если мы говорим о законе и о благодати, смотрите, у закона есть требования, были требования. Требования закона, там определенные, делай, не делай, исполни, то сделай, то сделай. Но закон, он не предоставлял ничего для человечества, чтобы исполнить его. То есть он не давал никакие инструменты для того, чтобы исполнить это все. И благодать люди понимают как просто вот бесплатный дар. Что-то мне дали, и теперь я пользуюсь им, не прилагая к этому там никаких усилий. То есть благодать — это бесплатно. Но вы знаете, что у благодати также есть требования. И эти требования, они даже строже, чем у закона. Смотрите, в законе было написано, да, что кто там будет прелюбодействовать с чужой женой, да, будет наказан. Благодать говорит, потому что благодать — это и есть Христос. Помните, Христос, Он все во всем. Он есть все. Благодать говорит, если ты с похотью посмотрел, вожделением, похотью, современный язык, посмотрел на противоположный пол, да, ты уже в своем сердце сделал этот акт. Представляете, если бы мы жили по благодати, ну реально, и как раньше, помните, из церквей там отлучали, отсоединяли, ставили на замечание каждого человека, который в своем сердце посмотрел на кого-то и сделал то, что он не должен был делать. Но мы считаем благодать, опять же, как я уже сказала, Христос, Он не изменился. Он такой же святой, Он такой же чистый, Он такой же праведный. Требование благодати — это не просто возлюби ближнего своего, как самого себя, это возлюби врага твоего, молитесь за обижающих вас, за проклинающих вас. Это благодать, это требование благодати. Но смотрите, в чем сила единения. Сила в единении в том, что благодать дает нам Христа внутрь нас, Его природу, Его характер, который исполняет требования благодати. Вау! Вау, Jesus! В этом заключается благодать. Христос в нас — надежда славы. Христос в нас способный исполнить все требования благодати. Христос в нас — это Тот, Который производит в нас плод. Когда мы понимаем это, мы понимаем, что Христос имел в виду, когда Он давал закон, и когда Он говорил, что выведите из стана там, прокаженного, потому что во мне, в теле моем, не должно быть нечистоты. мы начинаем понимать, что происходило, когда человек, у которого было заболевание крови, считался нечистым, потому что есть другая кровь, есть лучшая кровь, есть ДНК Христа. Вы понимаете, о чем я говорю? Все это мы начинаем понимать, почему нужны были жертвы. Потому что когда читаешь Старый Завет, и я смотрю там жертва за жертвой, приношение за приношением, сколько крови, эти невинные животные. Но ты понимаешь, что в этом Христос, что каждая жертва, которая была приносима, когда она приносилась, в атмосфере стоял голос крови Христа. И Отец говорил, это будет жертва моего Сына. Это благоухание, которое поднимается к небу. Это мой Сын. Когда Бог давал законы, Он говорил о священничестве, Он говорил об отношении нас во Христе. Это все и есть Христос, это все и есть благодать. Во Христе исполнился закон. Не знаю, это, наверное, откровение для меня. Я его сейчас постигаю, я им живу, и мне хочется им поделиться с вами, что вообще Христос сделал для нас, кем Он является в нас. Что значит, Он исполнил закон? Что значит, мы через благодать можем исполнить все то, кем является Он? Потому что написано, если вы пребываете на лозе, да, если вы пребываете на лозе, тогда дар, не дар, а плод, он начинает вытекать из вас. Это не ваше старание, это не то, что вы пытаетесь сделать, потому что лоза, она, ветви на лозе, они не кричат там, сейчас буду производить плод. Плод, он начинает вытекать, когда ты питаешься им, пребываешь на нем. А давайте, времечко бежит, давайте я еще прочитаю вам одно очень классное место и буду подходить к концу. Это Галатам 5:22. Смотрите, плод, который Дух Святой производит в тебе, опять же, хочу сделать ударение, плоды производим не мы сами. Когда мы пребываем, находясь в единении с Ним, когда мы питаемся от Него, находимся в Нем постоянно, то плод производит в нас Дух Святой. Плод, который Дух Святой производит в тебе, это божественная любовь, проявляющаяся в разных формах. Мы постоянно говорим о плодах Духа Святого, но вы знаете, что есть только один плод. И это любовь, но любовь, которая проявляется в разных формах. Так написано. Смотрите, это радость, переполняющая сердце. Вау, плод, который вытекает из пребывания. Радость, переполняющая сердце. Просто вот сейчас пускай Дух Святой, Он осветит тебя полностью и покажет тебе, насколько сильно ты пребываешь в Нем. Есть ли у тебя радость, которая переполняет сердце? Мир, усмиряющий тревогу. Вау! Терпение, выдерживающее трудности. Это плод Духа, который Дух Святой производит внутри тебя. Терпение, выдерживающее трудности. Доброта, выражающаяся в действии. Жизнь, наполненная добродетелью. Вера, побеждающая обстоятельства. Вау! Кротость сердца и сила или господство духа. Никогда не ставь закон выше этих качеств. Или также это еще может быть переведено как все эти качества не конфликтируют с еврейским законом. Вау, Jesus. Никогда не ставь закон выше этих качеств, ведь они даны быть безграничными. Вау, Jesus. Знаете, я поделюсь, наверное, еще одним таким, одной такой маленькой частью моей жизни. Как я уже сказала в начале, да, я человек, который любит мистику. Опять же, после, может быть, уже я где-то это рассказывала, а после своей встречи с Богом тоже, знаете, на меня пришел такой голод познания Бога, такой сильный голод познания Бога, что... И, опять же, этот голод, он не приходит от тебя самого. Этот голод приходит от Него. Это Он внутри тебя начинает взывать, кричать к Нему же. И на меня пришел настолько сильный голод. Я хотела знать Его, как я уже сказала. Я хотела, так хотела сильно знать. Я хотела идти в глубину Христа. И, знаете, я тогда очень много постилась. Очень много постилась. Я постилась больше, чем я кушала. То есть для меня это не было трудно, мне хотелось этого, меня влекло туда. Я не заставляла себя, я просто постилась, потом немножко перекусила, и опять я просто наслаждалась в этих постах. Постоянные посты я искала, так, как я понимала, так, как я знала. И знаете, Бог, так как Он позвал меня туда сам, Он начал потихонечку открывать мне завесу себя. Он начал... показывать мне некоторые откровения, откровения себя, глубины Христа, откровения крови, которые, знаете, я до сих пор не могу еще многими вещами делиться, не потому что там Бог что-то дал мне такое сильно великое, что никому недоступно, нет. Просто эти вещи были даны мне, и у меня нету часто слов, чтобы передать то, что Он показал мне. Потому что когда Бог дает тебе откровение, это откровение, оно входит внутрь тебя, оно становится частью твоего ДНК, и ты носишь его внутри себя, но ты часто не можешь словами выразить то, что Бог показывает или дает тебе. И Бог начал влечь меня в эти откровения, Он начал показывать мне вещи. Знаете, это было часто настолько интенсивно, что, опять же, я не могла делиться это. У меня не было никого, с кем я могла поделиться. У меня было несколько очень близких людей, с которыми я разговаривала о некоторых вещах, но основное я до сих пор держу внутри себя. Не с кем просто было поделиться. И, знаете, я начала приходить в церковь, и когда ты носишь в себя какие-то определенные откровения, ты погружаешься в них, и когда ты чувствуешь, что нет людей, с которыми ты можешь поделиться и рассказать это, порадоваться этим. Я стала приходить в церковь, и, знаете, я начала замечать, что меня перестали интересовать молитвы, которые у нас происходят в церкви. Я начала замечать, что мне не нравится иногда, как люди проповедуют или там что-то говорят определенное. Я сегодня с вами очень открытая, потому что я знаю, что, может быть, кто-то увидит или услышит себя в этом. Смотрите, откровение, оно всегда приносит свет и жизнь. Всегда. Если это откровение от Него, оно всегда приносит свет и жизнь. И, знаете, я начала замечать, что в мою жизнь начала приходить какая-то надменность. Я начала замечать, что я знаю и понимаю немножко больше, чем кто-то. Что мне открыто Богом немножко больше, чем кому-то. И я иногда начинаю понимать Писание, где Павел говорил, что из-за чрезвычайности откровений каких-то, знаете, и я начала замечать, что я теряю внутри себя мир, покой, что я перестала смотреть на людей так, как смотрела на них раньше. И я начала кричать Богу, говорю, «Бог, что со мной? Мне не нравится это состояние». Мне нравится откровение, которое приходит от тебя, но мне не нравится состояние, которое я переживаю. И знаете, я услышала одну такую фразу от одного человека, не знаю, что для кого эта фраза обозначила, но он сказал такой момент, что откровение, дверь для откровения находится в полу. И в этот момент Бог очень сильно проговорил ко мне, Он сказал, «Ты увела свой фокус». Да, откровение, которое я даю тебе, это я. И это я повлек тебя туда, но ты сместила свой фокус. Потому что, когда ты пребываешь во мне, из этого вытекает плод любви всегда. И дверь в откровение всегда находится в полу. Это значит опуститься настолько низко. Опуститься настолько низко. Опуститься настолько низко, чтобы пришло смирение. И в этот момент я увидела себя человеком, который не знает абсолютно ничего. Я сказала, Бог, я вообще ничего не понимаю. Я вообще ничего не знаю. Я вообще ничего не знаю. И когда ты приходишь именно в это состояние, где ты опять начинаешь питаться им, питаться лозой, он твой источник. Когда ты начинаешь питаться им, вы знаете, у меня абсолютно поменялось восприятие людей. Сказал: Бог, прости меня. Спасибо за твои откровения, но я хочу пребывать прежде всего в тебе. Прежде всего я хочу пребывать в тебе. Я хочу спускаться на уровень людей, которые еще не понимают то, что понимаю я. Я хочу видеть в каждом человеке тебя. В каждом слове, которое они произносят, я хочу видеть Христа. И Бог сказал мне: начни молиться за людей, которые высвобождают слово в этой церкви. Начни молиться за людей, которые молятся. Начни молиться за лидеров. Начни молиться. И знаете, я начала это делать. И Бог абсолютно поменял мое мышление, мое понимание, мое восприятие. Ушла вот эта горечь, ушло непонимание. И я просто сегодня с вами очень открытая, потому что я знаю, что многие люди переживают это, и они не замечают этого. Когда Бог начинает влечь тебя куда-то глубже, если только ты перемещаешь свой фокус с пребывания на откровение, неважно на что. И опять же, я не говорю, что это был не Бог, что это Он давал это все мне, это Он. Можно, да, сегодня я буду очень предельно открытой? Потому что я очень много вижу это в теле Христа. Потому что откровение возрастает. Но возрастая в откровении, люди забывают пребывать в нем. Они уходят от источника и начинает приходить, вот это, как это слово, надменность. Мы начинаем пренебрегать людьми. Мы начинаем отделять себя от тела. И вот это, о чем написано, что ветви, которые отделяют себя от меня, отделили, они высыхают и их бросают в огонь. Мы сегодня должны вернуться в пребывание. Опять же, подниму еще раз руку вверх. Я обожаю мистику. Я люблю откровение, я люблю глубину. Есть вещи, которые Бог вложил в меня, которые Бог вкладывает в вас, которые вы носите внутри себя. Но прежде всего, близость с Ним. Близость с Ним, знание Его сердца. Потому что плод пребывания — это всегда любовь. Это видеть людей, это любить их, это понимать их. Это видеть тело, воспринимать тело, уважать тело, почитать тело. Потому что Отец, самое, я начала об этом говорить и немножко ушла в сторону, самая главная цель Бога была — отдать себя человечеству, размножить себя в людях, увеличить себя в людях, свою славу. Что есть слава Его? Мы говорим, что Сын — это слава Отца. Почему? Потому что Отец, Он никогда не удерживает внутри себя, Отец есть любовь, не удерживает внутри себя все для себя. Он отдал все Сыну. Иисус сказал: Отец любит Сына, поэтому Он отдал Ему все. Отец любит Сына, поэтому Он открыл Ему все. И когда Отец отдал и открыл все Сыну, Сын, идя на крест, говорит: Отец, пришло время, прославь своего Сына. Иисус, о чем ты говоришь? Что это значит, что ты будешь прославлен? Ты идешь умирать. Он говорит: семя, которое упало в землю, оно принесет огромный плод, оно родит церковь. То есть слава Бога заключается в том, когда Отец отдал все Сыну, а Сын отдает все нам. И теперь эта слава находится внутри нас. В этом заключается вся слава. Поэтому цель Бога — отдать все. Цель Бога была поднять церковь, распространить себя через церковь. Для чего? Чтобы потом Отец стал всем во всех. Аминь. Вау, это очень сильно. И не знаю, все, что я сегодня сказала, имеет ли оно какой-то смысл для вас, но я скажу такой последний стих. Даже забыла, где он написан. Но написано, это, по-моему, или 1 Иоанна, написано, что когда мы увидим его таким, как он есть, Там не говорится потом, после смерти, или там еще когда-нибудь, когда мы увидим Его, когда, созерцая Его, пребывая в Нем, питаясь от Него, смотря на Него, ожидая Его, отдавая Ему все, фокусируя себя на Нем, когда мы увидим Его таким, как Он есть, мы станем подобными Ему. Аминь. Смысл единения, фундамент единения — это любовь, это стать чадами, это стать существами света, такими же, как Он. Света — это не значит, что я сейчас стану перед вами прозрачная, вдруг вот буду здесь стоять, как облако света, хотя и это может произойти. Но стать светом таким, как Он. У кого есть уши, слышать, тот услышит, что я говорю. Стать светом, как Он. Аминь. Давайте мы сейчас все встанем. Просто поднимемся в Его присутствии. Jesus, Jesus, Jesus. О, Иисус. О, Иисус. Спасибо за единение с Тобой. Спасибо, что Ты поднимаешь этих влюбленных, проданных поклонников Тебе. Тех, о которых Ты сказал, я больше не называю вас рабами. Я вообще никогда не называл вас рабами. Я называю вас друзьями, потому что рабы и слуги, хозяин не доверяет им полностью. И они не могут полностью знать того, что жаждет хозяин или господин. Но я называю вас друзьями, потому что то, что Отец дал и открыл мне, я даю это вам. Я поделился этим с вами, я открыл это вам. Глубины себя. Потому что Отец открыл мне глубины себя. Я открываю это вам, потому что я хочу, чтобы Отец стал всем, во всех. Чтобы мы ходили в этом единении, находились, жили в этом. Отец, спасибо за людей, которых Ты зовешь в пребывание с Тобою. Что Ты поднимаешь людей, которые поймут и увидят Твой план, Твою цель, Твое предназначение для нас. Твою любовь, Твое сердце, Твою страсть и Твою жажду. Спасибо за людей, для которых пребывание в Тебе станет наивысшей целью. Наивысшей целью. Спасибо за то, что есть люди, которых Ты ведешь к полному слиянию с Тобою. Где мы, не теряя своей личности, своей человеческой природы, но мы настолько сольемся с Тобой, настолько сольемся с Тобою, настолько сольемся с Тобою, что это перестанет быть для нас чем-то странным и народным, но это станет нашей жизнью. Что люди будут видеть в нас только Тебя, что народы придут и поклонятся. Поклонятся не нам, но поклонятся Тебе в нас. Они будут видеть Тебя в нас. Они будут слышать Тебя в нас. Плод Твоей любви, он должен вытекать из нас. Это смирение, это кротость, это любовь, это мудрость, это глубина. Спасибо, что самая глубокая глубина — самая глубокая глубина Христа — это плод любви. Это плод любви. Это плод любви. Отец, спасибо за откровение Сына в нас. Откровение Сына в нас. Еще и еще раз пусть это откровение Сына опустится и даст свой плод внутри нас. Потому что все, что Ты ищешь внутри нас, Отец, это своего Сына. Не наши старания, Ничего, Отец, но Ты ищешь плод Своего Сына, умножение Своего Сына. Спасибо, что Ты отдал все свое богатство, всю свою премудрость, всю полноту. Она уже находится в нас. Но в пребывании мы начинаем раскрывать эту глубину. Мы начинаем осознавать эту глубину. Мы погружаемся. Спасибо, что мы не можем больше иметь Бога. Бог уже во всей полноте находится в нас. Но вместо этого Ты больше и больше заполняешь нас. Ты имеешь нас больше. Мы отдаем всю территорию себя Тебе. Отец, спасибо за это простое, но очень глубокое откровение Тебя в нас. Мы любим Тебя и поклоняемся, Отец. Я просто, желание моего сердца, я прошу Тебя, пусть эта ненормальная страсть опустится на тело Твое. Ненормальная страсть. Ненормальная страсть. Ненормальная страсть. Ненормальная страсть. Ненормальная страсть. Пусть она опустится на Твое тело. Отец, как на старших, так и на молодых. Пусть из церкви уйдет крутизна. Пусть из церкви уйдет все то, что не Твое. Пусть придет настоящее. 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 Настоящая страсть. Настоящая страсть и простота Христа. Простота не означает, что мы не идем глубже и дальше, что мы не хотим большего познания. Но простота Христа — это проявление любви сердца Отца. Сердца Отца. Спасибо, любимый, за то, кто Ты есть во мне. Какой подарок! Я бесконечно, безумно благодарна Тебе за Христа внутри меня. Христос, без Тебя я не смогла бы ничего. Я просто была бы пустышкой, которая пытается, у которой ничего не получается, но потому что Ты во мне, Христос. Спасибо Тебе, жизнь моя. Спасибо Тебе, жизнь наша, любовь наша. Тебе наше посвящение, Тебе наша страсть, Тебе вся слава, вся честь и величие. Тебе, 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 любимый. Любим Тебя, поклоняемся Тебе, едим Тебя и пьем Тебя, жизнь наша. Thank you, Jesus.